Дмитрий Мережковский, Леонардо да Винчи. Первая книга. Белая дьяволица. Глава первая. Во Флоренции, рядом с каноникой Орсан Микеле, находились склады цеха красильщиков. Неуклюжие пристройки на косых подпорах лепились к домам, сходясь черепичными кровлями. От неба оставалась лишь узкая щель, и даже днем на улице было темно. У входа в лавки висели образчики заграничной шерсти. В канаве посередине улицы струились разноцветные жидкости из красильных чанов. Над дверями главных складов виднелись щиты с гербом Калималы, цеха красильщиков. В алом поле золотой орел на тюке белой шерсти. В одном из фундаков сидел богатый флорентийский купец. Консул благородного искусства Калималы, мессер Чиприано Буонакорзи, в окружении торговых записей и счетных книг. В холодном свете мартовского дня старик зяб и кутался в облезлую шубу с истертыми локтями. Гусиное перо торчало у него за ухом. Близорукими, но всевидящими глазами он просматривал страницы громадной счетной книги, разделенные продольными графами справа «дать», слева «иметь». Как будто небрежно, на самом деле внимательно. Записи товаров были сделаны круглым почерком, без прописных букв, без точек и запятых. С цифрами римскими, арабские считались непристойными для деловых книг, на первой странице было написано большими буквами: «Во имя Господа нашего Иисуса Христа и Преснодевы Марии счетная книга сия начинается лето от Рождества Христова 1494-го». Тщательно исправив ошибку в числе принятых под залог товаров, мессер Чиприано устало откинулся на спинку стула, закрыл глаза и начал обдумывать деловое письмо на суконную ярмарку во Франции. Кто-то вошел в лавку. Старик открыл глаза и увидел поселянина Грилла, своего мызника. Грилла снимал у него пахотную землю и виноградники. Сейчас он, кланяясь, держал в руках корзину с яйцами, переложенными соломой. «А, Грилла!» Буонакорзи одинаково любезен в обращении с малыми и великими. «Как Господь милует! Кажется, нынче весна дружная. Вот, к светлому празднику яичек да петушков вашей милости принес». Буонакорзи поблагодарил старика и начал расспрашивать о делах. «Ну что, готовы ли работники? Успеем ли кончить до свету?» Грилла тяжело вздохнул и задумался, опираясь на палку. «Все готово, и работников довольно. Только вот что я вам доложу, мессеры. Не лучше ли подождать?»
«Ты же сам, старик, говорил, что ждать нельзя. Может, кто-нибудь раньше догадаться?»
«Так-то оно так. А все-таки страшно. Грех. Дни нынче святые, постные, а дело наше неладное. Ну, грех я на свою душу беру. Не бойся, я тебя не выдам. Только найдем ли что-нибудь?» «Как не найти? На то приметы есть. Отцы и деды знали о холме за мельницей у мокрой лощины. По ночам на Сан-Джованни огоньки бегают. И то сказать, у нас этой дряни всюду много. Вот, говорят, недавно, как рыли колодец виноградники у Мариньолы, целого черта вытащили из глины».
«Что ты говоришь? Какого черта?»
«Медного, с рогами.
Ноги козлиные, на концах копыта. А рыльце забавное, точно смеется. На одной ноге пляшет, пальцами прищелкивает. От старости весь позеленел.
Что же с ним сделали?
Колокол отлили для новой часовни Архангела Михаила.
Мессер Чиприано едва не рассердился.
Что же ты об этом раньше не сказал мне, Грилла?
Вы в Сиену по делам уезжали.
Ну, написал бы. Я бы никаких денег не пожалел. 10 колоколов отлил бы им. Дураки. Колокол из пляшущего фауна. Быть может, древнего эллинского воятеля.
Да уж, подлинно дураки. Только не извольте гневаться, мессер Чиприано. Они и так наказаны.
Как новый колокол повесили, 2 года червь в садах яблоки и вишни ест, да на оливы не урожай. И голос у колокола нехороший.
Почему же нехороший?
Как вам сказать, настоящего звука нет. Сердце христианского не радует. Так что-то болтает бестолку. Дело известное. Какой же из черта колокол? Священник-то, пожалуй, прав. Из всей этой нечисти, что выкапывают, ничего доброго не выходит. Вот хотя бы с этой мраморной рукой, что в прошлом году Дзакелла у мельничного холма вырыл. Нажили мы с ней беды, не дай бог, и вспомнить страшно.
Расскажи-ка, Грилла, как ты нашел ее?
Дело было осенью, накануне святого Мартина. Только сели мы ужинать, вбегает в горницу работник. «Хозяин, а хозяин!» — лопочет. И лица на нем нет, весь трясется. «Недоброе, — говорит, — в поле творится. Покойник из-под корчаги вылезает. Если не верите, пойдите, сами посмотрите». Взяли мы фонари и пошли. Стемнело. Месяц встал из-за рощи. Видим корчага. Рядом земля разрыта, и что-то в ней белеет. Наклонился. Смотрю, рука из земли торчит. Белая. И пальцы красивые, как у девушек городских. Это что за чертовщина, думаю? Опустил фонарь в яму, чтобы лучше рассмотреть. А рука-то зашевелилась. Пальчиками манит. Тут ж я не стерпел, закричал, ноги подкосились. А Мона Бонда, бабушка, она у нас знахарка и повитуха, бодрая старушка, хоть и древняя. «Чего вы все испугались, дураки?» — говорит. «Разве не видите, рука не живая и не мертвая, а каменная?» Ухватилась и вытащила из земли. Повыше кисти в суставе рука была сломана. «Бабушка!» — кричу. «Не тронь! Зароем поскорее в землю, как бы беды не нажить!» «Нет, — говорит, — надо сначала в церковь священнику отнести. Пусть он заклятие прочтет». Обманула меня старуха. Священнику руку не отнесла, а в свой ларь в углу спрятала, где у нее всякая рухлядь, мази и травы. И стала с тех пор бабушка творить чудесные исцеления. Заболят у кого зубы, идельской рукой прикоснется к щеке, и опухоль опадает. От лихорадки, от живота, от подучей помогала. Ежели корова не может отелиться... Бабушка ей на брюхо каменную руку положит, и смотришь, теленочек уже в соломе копошится. Молва по окрестным селениям пошла. Много денег в то время набрала старуха. Только проку не вышло. Священник, отец Фаустина, не давал мне спуска. В церковь пойду, он меня на проповеди при всех укоряет. Сыном погибели назвал. «Слугою дьявола!» И епископ угрозился пожаловаться, святого причастия лишить. Мальчишки за мной по улице бегали. «Вот идет Грилла, сам колдун, а бабушка у него ведьма. Оба душу черту продали!» Верите ли, даже по ночам не было покоя. Все мраморная рука мерещится. Будто бы подбирается, тихонько за шею берет, точно ласкает. пальцы холодные, а потом как вдруг стиснет горло. Хочу крикнуть и не могу. И думаю, шутки-то плохи. Встал я раз до свету, выломал замок у ларя, взял руку и вам отнес. Да, судя по всему, что ты рассказываешь, Грилла, мы что-нибудь найдем в мельничном холме, произнес мессер Чиприано в раздумье. Найти-то найдем. Только вот как бы отец Фаустины не пронюхал. Ежели узнает, расчешет он мне голову без гребня, так что не поздоровится. Ну да бог милостив, только уж и вы меня не оставьте, благодетель. Замолвите словечко у судьи. Это насчет того куска земли, который у тебя мельник хочет оттягать? Точно так, мессеры. Мельник жила и пройдоха. Знает, где у черта хвост. Уж заступитесь, отец родной. Я ведь это только для вашей милости стараюсь. Ни для кого такого греха на душу не взял бы. Будь покоен, Грилла. Судья мой приятель, я за тебя похлопочу. А теперь ступай. Сегодня ночью мы едем в Сан-Джервазио. Старик ушел, а мессер Чиприано удалился в свою рабочую комнату, куда никто не имел позволения входить. Здесь, как в музее, расставлены мраморы и бронзы. Древние монеты и медали красовались на досках, обшитых сукном. Обломки статуи, еще не разобранные, лежали в ящиках. Через свои торговые конторы выписывал он древности отовсюду, где можно было их найти, из Афин, Смирны и Галикарнаса, с Кипра и Родоса, из глубин Египта и Малой Азии. Оглянув свои сокровища, консул Калемалы снова погрузился в важные мысли о таможенном налоге на шерсть. Глава вторая. В это время в глубине склада, среди наваленных до потолка тюков товара, беседовали трое молодых людей. Доффа, приказчик мессера Буонакорзи, рыжий и добродушно веселый, записывал в книгу число локтей смеренного сукна. Антонио да Винчи, старообразный юноша со стеклянными рыбьими глазами, проворно мерил ткань флорентийской мерой, канной. И Джованни Бельтрафио, ученик живописи, приехавший из Милана, юноша лет 19. Робкий и застенчивый, с большими серыми глазами, сидел на готовом тюке, закинув ногу на ногу, и внимательно слушал. «Вот до чего дожили», — говорил Антонио тихо и злобно. «Языческих богов из земли стали выкапывать. Шотландской шерсти с ворсом, коричневого 32 локтя, 6 педений, 8 ончий», — прибавил он к Доффа. Тот записал в товарную книгу. Свернув смеренный кусок, Антонио поднял указательный палец с пророческим видом, подражая брату Джироламо Савонаролли. «Меч Господень на земле действует быстро и скоро. Святому Иоанну на Патмосе было видение. Ангел взял дракона, змея древнего, который есть дьявол, и сковал его на 1000 лет, низверг в бездну и заключил, и положил над ним печать, дабы не прельщал народы, доколе не кончится 1000 лет. Ныне сатана освобождается из темницы. Ложные боги, предтечи и слуги Антихриста выходят из земли, из-под печати ангела, дабы обольщать народы. Горе живущим на земле и на море!